перестрелке в кафе в центре Москвы в понедельник погибли 2 человека, 5 пострадали, неизвестно, стреляли из травматического оружия. Напомню, его приравняли к огнестрельному в 2011 году, а в прошлом году россиянам разрешили носить травматику при наличии лицензии в целях самообороны. На связи со студией представитель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. Сергей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте. И зампредседателя правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Вячеслав Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, пугающая на самом деле статистика. Далеко не первый случай убийства из травматики. Ведь тут 2 человека у нас сегодня полегли. А есть какая-то официальная статистика, а может, неофициальная, а ваша личная, уважаемые эксперты, как часто стрельба из такого оружия приводит к летальному исходу? Есть какая-то, какой-то процент, какая-то корреляция, так сказать, общего количества выстрелов к смертельным? Сергей Михайлович, давайте с вас начнем.
Ну, я бы не сказал, что это настолько часто. Вообще, хотел бы вас немножко поправить по поводу того, что прошлого года разрешили. На самом деле, с самого момента введения в гражданский оборот такого оружия, его можно было носить. Это была чисто техническая поправка, и было много копий сломано, что разрешили. На самом деле, уточнили, что можно, потому что...
А зачем тогда нужна была эта поправка, если и так было понятно, что можно?
Написано было несколько двояко, и некоторые ретивые чиновники пытались запрещать именно...
На основании вот этой двусмысленности, я понял.
Формулировали более четко, это была техническая правка.
Хорошо.
Что касается именно процента смертности от попадания пули из так называемой травматики, а более правильно огнестрельного краткоствольного оружия ограниченного поражения, как оно называется в законе, оно бывает не так часто и, возможно, только при попадании в жизненно важные органы. То есть стрельба, скажем, по корпусу, она практически неэффективна. Или, скажем так, редко результативна в отношении нападающего, особенно если он в теплой одежде. Вот, но здесь надо...
То есть, одну секунду, сейчас, давайте. То есть, я правильно вас понял, что парадокс вот какой? Значит, стрелять по корпусу из травматики бессмысленно, особенно если человек в мягкой одежде. Если стреляешь не по корпусу, а, например, в голову, то вот тут уже, так сказать, шанс расстаться с жизнью довольно высок.
Да, тут парадокс именно такой, что, с одной стороны, оружие самообороны, как оно задекларировано, не выполняет своих прямых функций. В идеале ведь оружие самообороны не должно даже стрелять. Оно должно с одним своим видом останавливать нападающего, который понимает, что оно смертельное. Как это нормальное нарезное огнестрельное оружие действует. Вот этот паллиатив, который нам дали в руки законодатели, он с одной стороны неэффективен, недостаточно эффективен при самообороне. С другой стороны, за
то есть он
того,
никого не останавливает, но зато убивает. Правильно?
За счет того, что оно заявлено нелетальным, вообще-то по своим ТТХ, его порог применения очень сильно снижен. Выстрелить из настоящего оружия и выстрелить из так называемой травматики — это 2 психологически разных решения.
Угу. Да, согласен с вами. Понятно, спасибо. Вячеслав Владимирович, ваш комментарий.
Вы знаете, я абсолютно согласен с Сергеем, но хотел бы обратить внимание на другое. Значит, во-первых, мы не знаем, каким оружием пользовались преступники. Это было их легально или нелегально. Вот статистика применения вообще инцидентов с гражданским оружием на одну лицензию или на одного человека составляет всего 0,03%, да? Если в примере, вот я люблю такой пример, что на одного водителя приходит в среднем 10 инцидентов или нарушений правил дорожного движения, или аварии и так далее, на одного водителя. Да. И получается, что человек, легально владеющий оружием, он самый дисциплинированный, и инциденты редки. Это первый вопрос. Да. Второй вопрос. Значит, если мы говорим о том, что там применялось оружие, надо вот еще раз, я повторюсь, надо выяснить, это легальное, нелегальное.
А какая разница?
Большая разница, потому что, как правило, человек с легальным оружием, он будет применять в соответствии с законом, он будет применять, а закон гласит о том, что нельзя из этого оружия стрелять в голову, ну, то пожизненно важным центром. А тот человек, у которого нелегально находится это оружие, он, как правило, палит и применяет травматическое оружие как длинный кулак. Но здесь еще другой вопрос. Насколько я знаю, это не точная информация, я могу ошибаться, там в конфликте принимали участие люди в форме ЧОПа. И мы прекрасно понимаем, что, судя по всему, этот ЧОП находился для охраны этого заведения. И этот ЧОП был не вооружен. И получается ситуация...
То есть именно ЧОП был не вооружен?
Скорее всего, не вооружен, потому что у ЧОПов сейчас, как правило, оружия нет. У них в лучшем случае дубинка, шокер. Поэтому гости, которые выхватили оружие и стали палить друг друга, они были полностью уверены, что им никто не окажет сопротивления. И тут встает другой вопрос. Первое, как сказал Антон Цветков вот сегодня по поводу того, что катастрофически мало, во-первых, у нас патрулей и сотрудников полиции на земле, да, вот в городе. И второе, то, что даже ЧОП у нас не имеет права владеть оружием, нормальным нарезным оружием для предотвращения правонарушений. И хотя вот кто-то по ТАССу сообщил о том, что быстро сотрудники полиции среагировали, быстро по горячим следам арестовали. Но, извините, двое убиты и около 10 человек ранены.
Не, ну, послушайте, ну а как милиция могла это предотвратить? Более того, вот тогда, там все-таки там было все-таки сообщение, я видел, я пока не готов обсуждать детали этого дела, но там говорилось о перестрелке.
Перестрелка, правильно.
То есть у кого-то и с той, и с другой стороны, значит, все-таки было оружие, так?
Значит, как минимум, одна сторона применяла оружие законно.
Угу. Правильно, но гости стреляли, а не ЧОП. У ЧОПа не было оружия.
Значит, была не перестрелка, а обстрел.
И они стали, начали хоть как-то безоружно там хвататься, и они, естественно, первые получили ранение. Поэтому говорится о том, что люди, которые имеют оружие, они полностью уверены в безнаказанности, потому что они знают, что у гостей даже если у кого-то и будет, то это будет травматическое, а если травматическое, то, так сказать, последствия для них будут минимальны.
Ну, понятно. Я понял вашу мысль.
Да.
А я хочу возвратиться сейчас к реплике Сергея Гринина, Сергей Михайлович. Mm-hmm. Да, по поводу того, что травматическое оружие, как бы, если я правильно интерпретирую ваши слова, это гораздо больше и гораздо большая опасность, чем обычное полноценное нарезное огнестрельное оружие.
Несомненно.
Да?
Человек, обладающий смертельным оружием, относится к нему существенно более ответственно, в том числе и к его применению. Mm-hmm. А травматика, ну сначала газовая, потом травматика, она как раз и преступников развратила. Они не боятся оружия у человека без формы. Вот если человек в форме и с оружием, с пистолетом, то это, вероятно, полицейский, у него, значит, табельное, значит, опасно. А mm-hmm. если человек в гражданском, нам приходилось однажды защищать сотрудника полиции, который, будучи при исполнении, но в штатском, чуть не был убит, и он применил табельное. Так первая реакция на появление в руках его пистолета была: отнимите у него газовик, и, ну, там дальше нецензурно.
Угу.
И только когда трое упали, ребята, да у него боевой, и в рассыпную.
Угу.
Реакция вот такая. Поэтому по-хорошему, законодателям бы задуматься, что они натворили, и в срочном порядке заменить в гражданском обороте вот эти недоделки на нормальное, полноценное оружие. Возможно, с пересдачей всего и вся, возможно, с перелицензированием, думать о том, как снизить минимально негативные последствия, они, конечно, будут, несомненно. Я не идеалист, я прекрасно все понимаю. Если завтра разрешить нормальное, полноценное огнестрельное оружие, какие-то негативные последствия, какие-то отдельные случаи, несомненно, будут. Но их будет настолько меньше по сравнению со снижением преступности, со спасенными жизнями, что на это все равно нужно идти. А вот как снизить это и без того мизерное число, об этом можно и нужно думать, конечно. Думать нужно всегда.
Угу.
Вот, знаете, то, что происходит сейчас, это полный идиотизм.
Понятно.
А может быть, привести еще вот статистику? Вот Сергей же знает эту статистику. Существует статистика тех же самых стран. Молдова, например, Грузия, да, которые там в начале 90-х годов разрешили владеть нарезным оружием, нормальным нарезным оружием. Например, вот в Эстонии сократилась в два раза преступность, именно уличная преступность, уличные грабежи, значит, квартирные кражи на 20%, убийства сократились. И в Эстонии, например, даже криминальную полицию из-за резкого снижения криминогенности сократили тоже в два раза. Например, мы можем вспомнить пример Лондона, который в конце 90-х запретили носить скрытно краткоствольное нарезное оружие. Владеть в доме можно, перевозить можно, а вот носить его было нельзя. Так резко увеличилась уличная преступность. преступность, грабежи. И что понятно, самое интересное, именно увеличилась преступность и грабежи именно с огнестрельным оружием. Уже понятно, что это нелегальное, криминальное.
Вот смотрите, это вот такая, это, конечно, дискуссия огромная. Может, мы сделаем когда-нибудь большой такой полноценный эфир по этому поводу. Понятно, что все не только, так сказать, здесь речь о, так сказать, об этой логике и о статистике. Понятно, что есть еще один аспект, что когда государство осознает, что у граждан страны есть в свободном доступе огнестрельное оружие, а значит, монополия на насилие как бы несколько размывается, которая, по идее, должна быть по всем определениям у государства. И вообще, представьте себе, вы, так сказать, у вас страна, где все владеют оружием.
Ой, вы знаете...
Вот это совершенно это... другой калинкор уже.
Нет, вы знаете, почему-то мы говорим только о пистолетах. Но ведь огромное количество оружия, охотничьего, нарезного оружия...
И так есть, да, вы имеете в виду?
Что на баррикады с пистолетом не идут.
Все, я понял, все, вы отлично...
Более того, я вам могу
афористично ответили на мой вопрос. Друзья, простите, у нас просто время вышло. Я обещаю, что мы эту тему поднимем, я вас позову. Сергей Гринин, Вячеслав Ванеев были с нами на прямой связи. Друзья, вас прошу очень быстро, голосуйте не очень быстро, а обдуманно, ответственно. Проголосуйте, позвоните по одному из телефонов. Первый телефон, пожалуйста, используйте, если полагаете, что если у вас будет, так сказать, ну, у нас у всех будет огнестрельное, нарезное, настоящее, полноценное оружие, то в стране будет побезопаснее. А второе, если вы опасаетесь такой вот неоднозначной перспективы.
Телефоны для голосования программы «Про и контра» 8 800 333 9361. 8 800 333 9362. Просто наберите один из номеров и поддержите одну из точек зрения. Звонок бесплатный.
18 часов 30.